Они не могли объяснить, чего хотели, потому что не знали, как это называется. «Окей, сколько?» Отто принялся показывать на пальцах. При пяти они закивали. 5 банок. «А что у вас есть?» Не шелохнувшись, осведомился Отто. Из группы выступила молодая женщина и указала на ту часть своего тела, которая так долго занимала все мысли Отто.
«О боже!» — в отчаянии вымолвил Отто.
«Нет, уходите, проваливайте! Хватит, с меня довольно!» Он повернулся к ним спиной, зашел в сарай и с такой силой захлопнул за собой дверь, что содрогнулись стены. Упав на упаковочную корзину, он сжал голову руками. «Я схожу с ума», — проговорил Отто, стиснув зубы. Язык во рту так распух, что еле ворочался. Грудь болела, и к собственному изумлению он начал плакать. «Господи, я действительно схожу с ума! Я сломался!» Слезы катились по щекам. Он даже не мог вспомнить, когда плакал в последний раз. «Что это?» — недоумевал он. Его тело сотрясалось от рыданий, а он будто был зрителем. Но слезы принесли облегчение. Носовым платком Отто утер глаза, лицо и выругался, увидев свои руки, сведенные судорогой и ставшие похожими на птичьи лапы. Блекмены все еще стояли за окном, возможно, наблюдая. Лица их были совершенно безучастны, и в то же время Отто был почти уверен, что они видели его и так же удивлены, как и он сам. «Действительно загадочная история. Полностью с вами согласен». Блекмены собрались в кучку и принялись совещаться. Потом один из них отделился от группы и подошел к сараю. Раздался стук. Подойдя к порогу и открыв дверь, Отто увидел молодого блекмена, который что-то протягивал ему. «Тогда это», — произнес блекмен. Отто взял предмет в руки, но никак не мог понять, что это такое. Он состоял из стеклянных и металлических частей с нанесенной на них калибровкой. Потом Отто сообразил, что это геодезический прибор. Сбоку на нем было выгравировано «Собственность ООН». «Мне это не нужно», — раздраженно буркнул Отто, вертя предмет в руках. «Наверняка украли». Он вернул прибор, и юноша, стоически приняв его, вернулся к группе. Отто закрыл дверь. На этот раз они тронулись прочь. Он смотрел из окна, как они медленно удаляются в сторону гор. А все-таки интересно, что делали геодезисты ООН в здешних горах? Чтобы немножко взбодриться, он открыл банку копченых лягушачьих ножек и принялся сосредоточенно их поглощать, не получая никакого удовольствия от деликатеса. «Не посылайте меня туда, мистер И!» — произнес Джек Болин в микрофон. «Я уже виделся сегодня с Коттом и обидел его». Снова навалилась усталость. Я действительно оскорбил его. Как все складывается. Сегодня я впервые повстречал Арни, и он тут же звонит в нашу компанию и вызывает мастера. Очень характерно для той игры, в которую я играю с могущественными, но неодушевленными силами природы.
«Мистер Кот рассказал мне о вашей встрече в пустыне», — ответил мистер И. «Более того, его решение позвонить нам было вызвано как раз вашей встречей».
«Что вы говорите?»
— поразился Джек. — «Не знаю, что у вас там было, Джек, но можешь не волноваться. Отправляйся в Льюистаун. Если задержишься после 5, получишь полуторную оплату. И мистер Кот, известный своей щедростью, настолько сгорает от нетерпения увидеть свой диктофон работающим, что обещал плотно накормить тебя».
— «Ладно», — откликнулся Джек, которому уже надоело сопротивляться. В конце концов, он не знал, что творится в голове у Арни Котта. Вскоре он уже опускался на крышу зала Союза водопроводчиков Льюистауни. Выглянувшая прислуга с подозрением оглядела его.
«Мастер из компании И», — сообщил Джек, — «по вызову Арни Котта».
«Окей, сынок», — ответил ему смотритель и проводил к лифту. Джек нашел Арни в красиво меблированной гостиной, выглядевшей совсем как на земле. Арни говорил по телефону и при виде Джека кивнул, чтобы тот заходил. Следующим кивком он указал на стол, где стоял портативный диктофон. Джек подошел к столу, снял с диктофона крышку и перевернул его. Арни Кот продолжал беседовать.
«Конечно, я понимаю, что дар этот ненадежен. Я прекрасно понимаю, почему никому еще не удалось использовать его. Ну и что? Я должен сдаться, сделать вид, что его не существует из-за того, что люди, благодаря своей проклятой тупости, не пользовались им 50 лет? Нет, я все равно хочу попытаться».
Длинная пауза.
«Хорошо, доктор. Спасибо».
Арни повесил трубку и повернулся к Джеку. «Ты когда-нибудь был в Бен-Гурионе?»
«Нет»,
— откликнулся Джек, сосредоточенно рассматривая диктофон. Арни подошел к нему и остановился рядом. Джек ощущал на себе пристальный взгляд Арни. Работать под таким присмотром было неприятно. Впрочем, приходилось не замечать. «Еще один школьный мастер», — заметил он про себя. А потом ему пришло в голову, а не начнется ли у него сейчас приступ. Правда, с тех пор уже много воды утекло, но мощная нависшая фигура, сверлящая его взглядом, вызывала у Джека те же чувства, что и тогда, во время беседы с заведующим кадрами короны.
«Я сейчас разговаривал с Глобом», — сообщил кот, — «психиатром. Слышал когда-нибудь о нем?»
«Нет»,
— откликнулся Джек.
«Неужели вся твоя жизнь заключается только в ковырянии в различных механизмах?»
Джек поднял голову и посмотрел Арни в глаза. «У меня есть жена и сын. Вот моя личная жизнь. А то, чем я занимаюсь сейчас, просто зарабатывание средств к их существованию». Джек говорил спокойно, и, кажется, Арни не воспринял это как обиду. Он даже улыбнулся.
«Что-нибудь выпьешь?»
«Кофе, если у вас есть».
«У меня есть натуральный кофе с земли. Черный?»
«Черный».
«Да, ты похож на кофемана. Как думаешь, сможешь починить диктофон прямо здесь или заберешь с собой?»
«Здесь».
«Потрясающе!» — просиял Арни. «Я действительно без него, как без рук».
«А где кофе?»
Арни покорно вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с керамической кофейной кружкой, которую поставил на стол рядом с Джеком.
«Послушай, Болин, сейчас ко мне должен прийти один человек. Девушка, тебе это не помешает работать?»
Джек поднял глаза, решив, что Арни над ним издевается. Но тот был абсолютно серьезен. Он внимательно смотрел то на Джека, то на частично разобранный механизм, наблюдая за тем, как продвигается починка. «Ему действительно это важно», — подумал Джек. «Странно, как люди привязываются к своей собственности, словно она является продолжением их тел. От такого человека, как Арни Кот, можно было ожидать, что он вышвырнет этот диктофон и купит себе новый». В дверь постучали, и Арни бросился открывать.
«О, привет!» — донесся до Джека его голос. «Заходи, мне тут чинят мою машину».
«Тебе ее никогда не починят, Арни!»
— послышался женский голос.
Арни напряженно засмеялся.
«Познакомься с моим новым мастером, Джек Болин. Болин — это Дорин Андертон, наш казначей».
«Привет!»
— откликнулся Джек. Краем глаза, не отрываясь от работы, он заметил, что у нее рыжие волосы, удивительно светлая кожа и огромные прекрасные глаза. «И все получают зарплату», — едко подумал он. «Потрясающий мир! Неплохо ты здесь устроился, Арни». «Он очень занят?» — спросила женщина.
«Да», — откликнулся Арни. «Эти ремонтники сами не свои до работы. Я имею в виду из чужих фирм, не наших, конечно». «Наши банда лентяев, которые бьют баклуши за чужой счет. Но я с ними разделаюсь. Дор, этот Болин — настоящий волшебник. Диктофон заработает с минуты на минуту. Да, Джек?»
«Да»,
— откликнулся Джек.
«Ты не здороваешься со мной, Джек?»
— спросила женщина. Отложив диктофон, Джек повернулся и спокойно оглядел ее. Она стояла с невозмутимым понимающим видом, а в глазах сквозила едва заметная насмешка, которая тревожила и не давала отвести от нее взгляда.
«Привет»,
— повторил Джек.
«Я видела на крыше твой вертолет», — заметила женщина.
«Не мешай ему работать», — сварливо промолвил Арни. «Давай мне свой плащ».
Встав сзади, он помог ей раздеться. На женщине был темный шерстяной костюм, судя по всему, с земли и, следовательно, неимоверно дорогой. «Могу поспорить, он сильно ударил по пенсионному фонду Союза», — подумал Джек. Рассматривая женщину, Джек заметил, что она является собой подтверждение старинной мудрости. Прекрасные глаза, волосы, кожа делали ее привлекательной, но истинную красоту придавал ей безупречный нос, волевой, прямой, организующий вокруг себя все черты лица. Потому-то женщины Средиземноморья, будь то испанки, еврейки, турчанки или итальянки, смотрятся лучше ирландок или англичанок, — подумал Джек. Их носы совершенны от природы. У его собственной жены Сильвии был веселенький курносый ирландский носик. Она, по общему признанию, была хороша собой, но ее красота существенно отличалась от красоты этой женщины. На вид Дорин было 30 с небольшим, и тем не менее от нее веяло свежестью. Такие свежие краски Джек встречал только у старшеклассниц, приближающихся к брачному возрасту. Но ему доводилось замечать их и в 50-летних женщинах. Дорин останется привлекательной и через 20 лет. Наверное, Арни правильно делал, вкладывая в нее доверенные ему деньги. Она не износится никогда. Уже сейчас в ее чертах присутствовала зрелость, свойство редкое среди женщин.
«Мы собираемся пойти выпить», — сообщил Арни. «Если ты успеешь починить мою машину...»
«Уже готово». Джек обнаружил порвавшийся пасик и заменил его на новый из своего ящика.
«Отлично сработано!» Арни просиял, как счастливый ребенок. «Тогда пошли с нами. У меня встреча с Мильтоном Глобом, знаменитым психиатром», — объяснил он девушке. «Наверное, ты слышал о нем. Я только что разговаривал с ним по телефону, и, по-моему, он отличный парень. Могу поспорить», — Арни звонко шлепнул Джека по плечу. «Когда ты приземлился, ты и представить себе не мог, что будешь выпивать с известнейшим в Солнечной системе психоаналитиком».
«Идти или не идти?» — подумал Джек. «А почему, собственно говоря, нет?»
«Хорошо, Арни», — согласился он. «Доктор Глоб собирается подыскать мне шизофреника», — продолжил Арни. «Я нуждаюсь в его профессиональной помощи». И он рассмеялся, считая свое высказывание невероятно смешным.
Глаза у него блестели.
«Правда?» — переспросил Джек.
«Ну что ж, я шизофреник».
Арни оборвал смех. «Без шуток, я бы никогда не подумал. То есть, я хочу сказать, ты выглядишь совершенно нормально».
«Сейчас со мной все в порядке. Меня вылечили», — добавил Джек, заканчивая собирать диктофон. «От шизофрении еще никого не удалось излечить», — заметила Дорин совершенно бесстрастным голосом, словно констатировала факт.
«Удавалось, если это реактивная шизофрения», — ответил Джек.
Арни смотрел на него с возрастающим интересом, даже с некоторым подозрением.
«Ты просто дурачишь меня. Хочешь втереться ко мне в доверие?»
Джек пожал плечами, чувствуя, что краснеет, и предпочел вернуться к работе.
«Не обижайся. Послушай, ты не шутишь?» — допытывался Арни. «Джек, скажи мне, а ты случайно не обладаешь способностью предвидения?»
«Нет», — помолчав, откликнулся Джек.
«Ты уверен?»
— недоверчиво спросил Арни.
«Уверен». Теперь он уже жалел, что согласился пойти вместе с ними. Пристальное внимание вызывало у него ощущение беззащитности. Арни прямо-таки нависал над ним.
Джек почувствовал, что ему становится трудно дышать, и отодвинулся к краю стола, чтобы быть подальше от шефа водопроводчиков.
«В чем дело?»
— резко отреагировал Арни.
«Ни в чем».
Джек продолжал заниматься своим делом, не глядя ни на Арни, ни на женщину. Но те неотрывно продолжали следить за ним, и он заметил, что руки у него начинают дрожать.
«Джек, давай я тебе расскажу, как добился своего положения», — наконец промолвил Арни. «Только благодаря одной способности — умению правильно судить о людях. Я могу распознать, какие они на самом деле, не обращая внимания на то, что они говорят или делают. Так вот, я тебе не верю. Я убежден, что ты врешь и скрываешь свой дар предвидения. Правда ведь? Впрочем, можешь не отвечать». Арни повернулся к женщине. «Пошли, я хочу выпить».
И он пригласил Джека следовать за ними. Оставив свои инструменты, Джек неохотно повиновался.